через 35. Начнем же с другой темы. У режиссера Сергея Лазницы две специальности. Сначала он выучился на инженера-математика, а после во ВГИКе на режиссера. Снял 11 фильмов, живет в Берлине. Буквально через несколько часов жюри Каннского фестиваля решит, какие конкурсные фильмы и какие художники заслуживают наград и призов. Среди претендентов на награду художественная картина «Счастье мое» Сергея Лазницы. В рубрике «Документальное кино» Сергея Лазницу представляет Ирина Колесникова. Она записала режиссера, когда он работал над созданием ленты «Счастье мое».
Сергей, первый фильм, который я посмотрела, «Полустанок», он совершенно обезоруживает. 24 минуты сплошного сна. Это спящие люди в зале ожидания. Ну, залом трудно назвать, скорее всего, в комнате ожидания. Вы знаете, я всегда думала, что спящих людей снимать не эстетично и в какой-то мере неэтично. Но у вас тут целая эстетика, и сделано достаточно корректно. Контуры размыты, все в каком-то мареве, такое посапывание, похрапывание. Как вообще возникла идея такого фильма?
Мы с оператором Павлом Костомаровым отправились как-то на электричках из Москвы в Петербург. Дело было зимой, и часов в 7 мы приехали в Малую Вишеру, оттуда электрички отменили. Сама станция сгорела, там был пожар, и все идут в одну дверь, домика без окон.
Но в фильме есть окна.
Да, потом, когда нас всерьез восприняли, врезали окна, поскольку в зале ожидания должны присутствовать окна по ГУСТу. А тогда окон не было, и эта комната 4х5, она была залита светом. Вдоль стояли лавки, и весь пол был устлан сопящими телами. Пол, лавки, в самых разнообразных позах мы нашли себе уголок, присели, и я попал в кино.
Мне очень понравился ребенок с запрокинутой головой. Вот он как будто засмотрелся куда-то вверх и так и заснул, опираясь о ноги мамы. Или, например, такая композиция «Спящие ноги», несколько пар.
Я хотел даже было отказаться от картины, от самой задумки, поскольку на пленке мы получали газетную фотографию. Конечно, как публицистика это интересно, но как художественное произведение, может быть, нет. И оператор Павел Костомаров тогда сказал, что давай попробуем, я сделаю монокль, монолинзовый объектив. И получили очень интересную картинку. Это объективы, которые использовали в начале, там, на заре кино. Значит, в центре кадра картинка резкая, а чем дальше к краю, тем более она размыта. Мы начали снимать летом, потом была осень, потом зима. То есть постепенно за 24 минуты проходит 3 сезона. Потом пронесся с грохотом, шумом поезд, который никак не повлиял на это состояние общего сопения. Может быть, кто-то шелохнулся. Я понял, что я в какой-то пьесе Беккета.
Вы снимаете философское кино, я бы даже сказала, в лучшей русской традиции. К фильму «Портрет» я бы предпослала в качестве эпиграфа некрасовское «Кому на Руси жить хорошо». Позируют деревенские жители. Кто с граблями, кто с вилами. Женщина старая с топором, за спиной у нее уже нарубленные дрова. Портреты длятся где-то 20-30 секунд. А на заднем плане покосившиеся, почти лежачие заборы, кривые избы, доски в разнобой, одним словом, разруха. Фильм 2002 года. Как называется эта деревня? Заплатово, Дырявино.
А это из Заплатова и Дырявина. Это собирательное место. Мы снимали эту картину тоже 3 сезона. И ездили мы от Петербурга до Волги. 7 областей.
Я бы вообще этот фильм показывала правительству России на заседании. Хотя бы, чтобы они посмотрели, как люди одеваются не в Москве, а в глубинке. Это фуфаечная Русь. И такое впечатление, что 21 век, что 19, что 18, как будто такая же деревня, как была, так и есть.
В правительстве знают о том, как кто одевается. Я думаю, что это не было бы никакой новостью.
Во всяком случае, в советское время этот фильм бы лежал на полке. То, что опорочили, я не знаю, образ деревни.
Не формат.
Вы знаете, меня что поразило, вот народ безмолвствует, а в этих лицах, в глазах столько смысла, это и какая-то безнадега, и в то же время внутреннее достоинство, смирение. Мне очень понравился один персонаж, наверное, местный пижон в пестрой рубашке. Он шатается, еле стоит, то ли ветер его колышет с папироской. Но, по-моему, он на грудь принял, да?
Или ветер сильный.
Какие вы ставили задачи перед этими деревенскими жителями?
Смотрите в камеру и больше ничего. Я ждал момент, когда, ну, состоится это нечто, когда человек выпадает из времени, выпадает из пространства, находится в таком, не знаю, в особом состоянии. Вот я ждал этого состояния, и потом мы начинали снимать.
Но вот в фильме «Пейзаж» у вас народ заговорил, да, заговорил так, что без бипов тут не обойдешься. Это остановка, люди ждут автобуса, очень долго ждут, зима, холодно.
Здравствуйте, сколько времечка?
18:11.
Спасибо.
Пьют.
И Кузьма-то тоже. К 11 дня и не вина. Это я уж собираюсь, что я говорю, дай Бог на смерть, а то слягу, а кто там был? Некому.
Тетка умерла, знаешь, да?
Ох, умрут, народ. Я в больнице лежал, и наглядел.
Да.
Ой-ой-ой. Игорь Сейкин со мной в палатке лежал.
Угорел.
На что бы ты хотел?
Здесь
да еще ее плюс, знаешь, эти потрохи вырезали. Желудок, там, сколько-то половину или три четверти. И вот он, все хуже, хуже.
Где? Два часа. Уехали. Блядь, время-то не то еще, блядь, автобус. Ебал я эти рейсы. Ни в пять, ни в шесть. Пешком нахуй. Я в этот раз, может, по фотке. Мужчина был там наверху. И мужик какой-то пьяный валяется. Весь в говне. Лежал, блядь. В говне там. Зато доехали, блядь. А там бы пешком попробовать оттуда.
Придешь, сидят все вдоль стенки. Это, на них все внимание. А они, вы что, как петухи на нашей. Болеть не можем заснуть. Ой, прям не могу.
Ну вот хаты не хватило бы. 92 трактора продать, а? Вот понимаете, вот в голову не укладывается, 92 трактора надо было продать. На куски разорвать жильем.
Нет хозяина.
Нет хозяина.
Кто бы прикрикнул, не одернул, да. На человека наплевать.
Где наша не попадала?
Блядь, ну-ка, я по квартире и ходила, и ходила. Не знаю, куда мне ее просто идти.
Да.
Села потом, сижу, и встала. Ну, ты что-то не спишь-то. Ага. Думаю, сука, про себя это я когда ему и сказала. Да, блядь, надо бы я в тебе и дала бы и спала бы спокойно.
Какие вообще дела?
А потом я ему говорила, а он улыбается только, да и все. Хуже всего это пьяный.
Нет, это горе больше,
да,
чем ты. Я
уже пьяный.
Ты слышишь, девчонка, ты ее все идти. Надя, руби. Все, уже домой идешь в торговлю? Все, уже продала, молодец.
А старый?
Ну, как?
Да настал такую лупу, настал, да, да.
Ну, только так, я говорю, только так надо. Ну, так, а потом что в это? Ты, Сережа, придешь, приведешь, не ругайся. А так
я
и скажешь, что
не
скажи, не надо, вот, да, ну, вот, сказали взять, я взял.
Не надо,
ты очень психуешь и этого. Так, лучше молчать, вот. Лучше молчать.
Я эти вещи отдам все. Катя, дам, скажу, до свидания. Да.
Пожалуйста, скажи, Катя, захочешь, приходи.
Захочешь, приходи. Да. Дорогу знаешь.
Дорогу знаешь.
Потом был у меня ассистент, который в нужное время пересекал изобразительное поле в черной шубе.
Это такие черные перебивки, да?
Да, камера движется все время в одну сторону, слева направо, с одной скоростью. Ну, достаточно громоздкая конструкция была. Четыре человека стояло за камерой. И я рядом стоял и считал. Считал ритм. движение. И получилось, если смотреть сверху на движение камеры, условное абстрактное движение или траекторию ее, то получилась такая спираль, закручивающаяся спираль. Звук я записывал отдельно от съемок, и потом мы этот звук выстраивали, композицию звуковую, и отдельно его пересоздавали.
Ну, звук вы записывали втихаря.
Да, я стоял рядом в толпе на остановке и записывал
скрытым микрофоном.
Да, конечно.
И иначе вот такие тексты бы не прозвучали на камеру.
Иначе это не прозвучало бы никак. И этот звук и эти тексты, они не принадлежат никакому конкретному лицу, они принадлежат всей массе.
Ну, в деревне как-то оно попроще.
Все попроще, и все же я сыта. Молочинка своя, яичечко своя. Я стала яичечко своим чайком.
Еще и Новгород возьму. А мне Зинка Петрова сказала, говорит. Она там как хулиганила.
Да, и Гали стали звонить. Забирайся, ваша как хулиганича.
Ночью. Говорит, ага, здорово, говорит. Это Зинка мне говорит.
Эти все три до вас говорили.
Да.
Не знаю, он, говорят, от матери украл. Матери, говорит, слез в подвал, салатику достань. Она полезла в подвал за салатиком. Он в это время у меня-то украл и смылся.
Когда она умерла? Вера-то где?
В больнице, я не знаю, что там еще
сооперировано. Господи, на с ума сойдет.
Я еще поживу до 50.
Ой, господи.
Тут ведь не бьют, а что ведь бежал, не знаю. Тут ведь не бьют.
Я дружка корни откуда?
Нет, два, три.
Мучает детей, мучает солдат, мучает детей.
Варвара сдохла. Солнышко ее дочка сдохла. Коля ума подох.
Часы там у меня стоят.
Придет автобус.
Это урок.
Кого-то выкидывать будем.
Кино – это иллюзия. Вот я иллюзию противопоставляю правде, потому что мир, на который мы смотрим, для каждого открывается по-своему и иначе. И для того уровня восприятия иллюзии, которая существует у нас сейчас, эта картина звучит убедительно. Вот фильмы начала века 20-го, они звучали убедительно для того времени. И тогда можно было говорить, да-да, вот эти сцены вот любовные, эти позы, эти метания, эта театральность жеста, она очень убедительна, это и есть правда. Но на тот момент, может быть, сейчас это выглядит, ну, очень театрально, жеманно, искусственно, в силу того, что наше восприятие просто изменилось. И требования подлинности у нас иные.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Мы представляем режиссера-документалиста Сергея Лазницу и героев его фильмов.
Сергей, вы работаете с кинохроникой. Ну, во-первых, большое вам спасибо за фильм «Блокада». Это очень тяжелый фильм, и на последних минутах после всего увиденного просто плачешь. И когда стреляют из орудий, празднуют победу, и ты вместе с ленинградцами сопереживаешь и празднуешь эту победу. Как вы подбирали эти документы?
А там не так много хроники осталось, и какие-то кадры я включил, которые, может быть, никто и никогда не включал, поскольку это обычные кадры, улица, идут люди, ничего не взрывается, просто идут люди. С самого начала я задумал этот фильм как постепенное погружение в этот кошмар, постепенное вхождение в это состояние стягивающегося кольца смерти. И никаких не могло быть текстов, конечно, никакой голос за кадром. Он просто разрушил бы эту меру условности, которая была принята.
Вот, например, в финале показана казнь пленных немцев, фашистов. Толпа собирается кольцом, на грузовиках подвозят к виселицам фашистов, а потом грузовики отъезжают. И в это время толпа сходится, и кто-то свистит, такой свист одобрения. Это из хроники, или это вы специально подобрали такой звук?
В то время, как правило, не записывали звук для хроники. Стилистика документальных фильмов была немножко другой. Это было изображение, музыка и голос. Есть звуки того времени на радио, но мы их не использовали. Я узнал слишком поздно об этом. Мы полностью воссоздавали звуки. Синхронные шумы – это фулимейкеры, люди, которые делают такие эффекты, ходят. Остальные звуки – это звуки из разных архивов звуковых. Там есть звуки 50-х годов, ну, например, если машина Студебеккер, то это звук машины Студебеккер. Некоторые звуки мы записывали и сейчас. Толпа – это было записано на рынке в Минске, например. Свист, конечно же, подложили, поскольку это усиливает эффект.
Ну, это логичный свист, наверное, свистели.
Может быть. Там есть еще фраза «Ой, мамочки», тоже эту фразу мы подложили. Есть звук хруста, когда отъезжают машины и вешают пленных.
И скрип этих веревок или проволок.
Веревок есть. Ну, там много, очень сложная вообще-то звуковая палитра, она нетипична для документального кино. И в этом был и интерес, поскольку в таком случае документальный материал совершенно иначе для нас открывается. Это становится не чем-то там, что было как когда-то, лет 60 назад. А это вдруг становится чем-то, что, может быть, вот где-то здесь рядом. Вы это начинаете чувствовать кожей. У вас нет дистанции между вами и этим материалом. И вот этот эффект дает такого рода озвучивание.
Да, только никаким звуком не передашь эти валяющиеся на тротуарах, на дорогах трупы, свертки людей.
Отсутствие звука – это тоже звук.
Фильм «Представление» – это антология советской жизни 50-х, начала 60-х годов.
Так, так. Хорошо, спасибо. Будет корреспондент, обязательно будет. Василий Петрович, через 40 минут машинист Петраков прибывает на Брянск 2-й, с тяжеловесным. Надо ехать сейчас.
Сейчас выезжаем.
Да, выезжаем.
Станция Брянск 2-й. Здесь ни на минуту не прекращается жизнь. Каждую минуту идут поезда с углем, лесом. Здравствуйте, Алексей Яковлевич.
Здравствуйте.
Большой состав сегодня привели, и конца не будет. Наверное, с километра. Тяжело было вести состав такой?
Нелегко.
Ну, расскажите, как вы его привели?
Напряженно работали в пути помощник машиниста Анатолий Котов и кочегар Виктор Фокин. На спусках использовали инерции, этим экономили пар. А перед подъемом шли со скоростью 80 км в час на полную мощность локомотива. Диспетчер открыл зеленую улицу, и поезд прибыл в Брянск на 20 минут раньше графика. Груза доставлена на 900 тонн больше весовой нормы.
Ну что ж, желаем хорошо отдохнуть вам и вашей бригаде.
Спасибо.
Распашу я Пашенку.
Сейчас хор готовится к смотру сельской художественной самодеятельности.
Посею я, посею, пленка на пень.
Действительно хочется шляпу снять и поклониться тем людям, которые достигли таких возможностей, такого преобразования. Величие ленинских идей, величие ленинского организационного таланта – это величие нашего народа, который первый взял власть в свои руки, рабочий класс, и показал всему миру путь, единственно правильный – это свержение капитализма и построение коммунистического общества.
Никогда за все время моей работы мне не приходилось испытывать такого волнующего события. Мне трудно выразить те чувства, которые я сейчас испытываю. Через 20 лет мы будем жить в коммунизме.
Сережа, какие твои любимые занятия дома? Во что ты любишь больше всего играть?
Лепить.
А лепите в детском саду?
Да.
А кого ты лепишь?
Кого скажут.
А ты любишь трудиться, Сережа? А тебе в школу хочется идти?
Да.
Счастливого пути, ребята!
Это риторическая формула такова. Вы представляете пространство, в котором живут люди, и в самом конце, это 1 сентября, дети идут в школу, с ними говорит учитель о том, кем они хотят быть. Но мы-то уже знаем, есть груз этого фильма, кем они могут стать и во что они потом попадут. Вы все равно неизбежно будете вовлечены в ту систему отношений, в тот образ жизни, который мы уже видели.
Скажите, вы обижены на это время?
Это неправильная постановка вопроса.
У меня такое ощущение, что у автора, у режиссера есть какая-то обида. Какой-то счет он предъявляет этому времени.
Но это вам так кажется.
Я вас немножко спровоцировала на эмоцию.
Ну, вы знаете, сложно провоцировать математиков на эмоцию. Это, во-первых. А во-вторых, эмоция нам очень часто мешает что-нибудь понимать. Часто, кстати, используют эмоцию для того, чтобы затуманить понимание. Для того, чтобы никто ничего не понимал. И часто даже жалко, что мы люди, что мы эмоциональные, что мы отзываемся, поскольку нами манипулируют, когда мы эмоционально отзываемся на человеческое сочувствие.
Режиссера Сергея Лазницу и героев его фильмов представляла Ирина Колесникова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.